Говорит радио «Свобода» в Москве, 17:07.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». Коллега, что сегодня в программе у вас?
Сегодня поговорим о книге Клаудии Кунц с остросовременным, на мой взгляд, названием «Совесть нацистов».
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях Борис Райтшустер, руководитель московского бюро немецкого журнала «Фокус».
«Женщина и революция» – это тема передачи «Мужчина и женщина».
После краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог».
Сегодня она посвящена тому, как грузинский кризис отражается в русских блогах. У нас в гостях журналист и блогер Дмитрий Бутрин.
Итак, примерно через 7 минут рубрика «Моя неделя». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Профессор Оксфордского университета Клаудия Кунц, назвав свою книгу «Совесть нацистов», конечно, использует прием, почти запрещенный в классической науке. Однако в предисловии она настаивает на таком словосочетании.
Нам трудно представить, чтобы у тех, кто осуществлял массовые репрессии, была своя этика, эти репрессии, по их мнению, оправдывавшая. Однако история Третьего Рейха свидетельствует, что в большинстве случаев дело обстояло именно так. Популяризаторы антисемитизма и устроители геноцида руководствовались вполне последовательной системой строгих этических максим, опиравшихся на глобальные философские предпосылки. Их светская философия отрицала существование основывающегося на божественном откровении морального закона или врожденных этических императивов. Полагая, что представления о должном и недолжном развиваются в соответствии с потребностями конкретных этносов, они отрицали существование общеобязательных моральных ценностей и выдвигали вместо них чисто арийские моральные принципы.
Клаудия Кунц исследует сам механизм насаждения нацистской идеологии в политическое и обыденное сознание обывателя. Тут и нацистская система образования, от школ до университетов, и прогитлеровские взгляды представителей академической элиты. Особо интересно читать о знаменитом философе Хайдегере. Тут и знаменитый бюрократический аппарат Германии, исполнительность и скрупулезность которого вошла в поговорки. И, разумеется, все возможные виды, как сейчас говорят, силовых структур – армия, СА и СС. Вся государственная и политическая машина Германии тех лет способствовали возникновению и укоренению расового, националистического и антисемитского мышления в головах простых немцев. А ведь именно с их молчаливого и немолчаливого, разумеется, согласия нацистский режим пришел к преступлениям против человечности.
Нам может казаться, что катастрофа масштаба Холокоста непременно должна быть делом неких темных сил, непостижимых для человеческого разума. Однако самое страшное в этике расизма отнюдь не экстремизм, а ее будничность, не чудовищная жестокость, а ее возвышенный идеализм. Мобилизовать граждан современной просвещенной нации нацистам удавалось не только посредством репрессий, но и с помощью призывов к сотрудничеству во имя улучшения общества. Существование универсальной этики, основанной на принципе святости любой человеческой жизни, нередко представляется нам как что-то само собой разумеющееся. Однако история нацистской Германии ясно свидетельствует, что попытки провозглашения этнически обусловленного блага на самом деле способны породить самое настоящее зло.
В этой истории нацизма как психологического явления традиционный для беллетристики вопрос о диалектике души не менее важен, чем в любом романе. Просто в книге речь идет о душе не отдельного персонажа, но всего народа. Об этом говорится, например, в разделе, где описан обывательский антисемитизм, ставший частью формирования идеологии страны. Или в главе, посвященной предвыборной гитлеровской риторике, по понятной причине, с таким интересом читающейся сегодня в России.
Главное, считает один из рецензентов книги Лев Данилкин, обозреватель журнала «Афиша Мир», Это хроника того, как имеющие долгий опыт проживания в мультиэтническом обществе европейцы в массовом порядке превратились в практикующих расистов и как возникла моральная обстановка, в рамках которой бюрократы-убийцы и преданные патриоты могли выполнять свою зловещую работу.
Не нужно слишком уж нарочито сопоставлять события прошлого и нынешнего веков. Но разве не хочется предложить, например, президенту России, совсем недавно посетившему кошмарно знаменитый Бутовский расстрельный полигон, повнимательнее прочесть эту книгу. Клаудия Кунц исследует речи Гитлера, популярные брошюры, прессу, мемуары, карикатуры, плакаты, фотоальбомы. Особенно интересны для современных российских читателей предвыборные плакаты 1933 года. Например, такой. «Мощный человек арийского типа с силой разрывает сковывающие его наручники с возгласом: „Наконец-то! Довольно! Выбирайте Гитлера!» Графическое обещание заменить слабосильную демократию могучим, волевым и, не побоюсь этого слова, мужским началом при легкой корректировке может быть превращено, например, в советские плакаты 60-х годов на тему «Свободу Африки», либо в агитки, которые сегодня можно увидать в руках участников нынешних русских маршей. Они, между прочим, от своей идейной близости к нацистам не очень-то и открещиваются.
Ценность исследований Клаудии Кунц, считает Лев Данилкин, именно в том, что она исследует саму модель такого общества и ищет в событиях внутреннюю логику. Да, говорит она, Гитлер и его коллеги разработали и реализовали эффективно организованную пропагандистскую стратегию. Но ведь и сами они были продуктами европейской культуры. И в этом смысле образец их системы остается актуальным и сегодня, пусть даже в облагороженном и более цивилизованном виде. Кунц показывает, как именно было срежиссировано превращение немцев в арийцев, как ловко им навязали новую совесть. И это подлая пьеса. Подлая, но в кресле ты сидишь как приклеенный.
И, наконец, последнее. Одну из аннотаций книги Клаудии Кунц я отыскал в интернете, на сайте с милым названием «Домашний отдых». Поневоле проецируя Германию 30-х годов на нынешнюю Россию предвыборную, сравниваешь, как сказано в одной из рецензий, историю их прошлого с историей нашего, то есть российского, будущего, и испытываешь отчаянное, страстное желание, чтобы события, описанные английским профессором, навсегда оставались только в книгах исторических.
На волнах Радио Свобода вы слушали обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
А сегодня в 20 часов 7 минут, сразу же после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода член Совета Федерации, представитель от Алтайского краевого совета народных депутатов Владимир Германенко. Ведет программу наш коллега Владимир Бабурин. Следующий повтор программы в понедельник в 4 часа утра.
Воскресный цикл Радио Свобода «Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя», в которой известная общественные деятели рассказывают, чем им запомнились минувшие 7 дней.
В этом часе наш гость Борис Райт-Шустер, руководитель московского бюро немецкого журнала «Фокус».
Неделя у меня такая занятная была. Я приехал в Германию, сейчас езжу по Германию с докладами и рассказываю немцам о ситуации в России, о том, что происходит. Это очень интересно, очень бурные такие отзывы людей на происходящее в России.
И в каких городах вы были?
У меня чтение Аугсбург, Ваймар, Франкфурт, Марбург, где Пастернак учился, Кассель, Эрфурт, Дюссельдорф, то есть очень много городов. Доклад имеет название, как моя книга, «Путинская демократура», и очень интересно, что немножко отличается реакция на Западе Германии и в бывшем ГДР. На Западе часто люди не могут верить, просто для них это настолько новое, настолько шоковое, что они не понимают, они сидят с открытыми ртами, и для них это слишком сложно. Они иногда даже потом подходят и говорят: не можем себе это представить. В бывшей ГДР, в Восточной Германии, где был коммунизм, там они наоборот, они всегда подходят и говорят: как нам это все знакомо, как мы это все проходили на своей шкуре, Боже мой, неужели это все повторяется?
Что именно вызывает такую реакцию? Какие российские реалии?
Когда я рассказываю о том, что есть якобы оппозиционная партия «Справедливая Россия», которая тоже поддерживает Путина, это людям не объяснишь, это для них очень не доходит, это для них очень сложно. когда я рассказываю, что происходит с оппозицией по стране, как оппозиция там ни в один зал не может попадать, то технические причины, что-то закрыто, то кто-то задерживается, то еще что-то. Когда я рассказываю про Норд-Ост, что там случилось с людьми, что сейчас случается с теми, кто выжили, когда я рассказываю про Беслан, когда я рассказываю про себя, как меня милиция била, как на меня наехали, когда рассказываешь про суд, что там происходило в суде Ходорковского, и все, люди потом часто говорят, что они такое только знали из романов Орвелла или Кафки, и что тут это очевидно происходит на самом деле, и мне всегда очень важно, я всегда ставлю акцент на том, какая Россия прекрасная страна, какие прекрасные люди, какое гостеприимство, какая русская душа. Я думаю, это очень важно, что надо отличать между тем, что в политике происходит, и между простыми людьми. И это немцы очень понимают. Они очень любят Россию, по-моему, они очень заинтересованы, они очень болеют этой страной, они хотят очень хорошие отношения, им очень неравнодушно, что происходит. И очень жалко, что за счет этих политических игр это доверие проходит. У меня много встреч с политиками тоже. И восточные политики из Восточной Германии, которые прошли коммунизм, штат, Азии и прочего, они прекрасно все понимают, что происходит в России, у них никакие иллюзии. Они прекрасно отличают хорошие слова от плохих реалий. Западные политики, западная Германия немножко меняется уже. Часто раньше они принимали все за чистую монету, говорят, ну как же Путин же говорит, что он за демократию, как же Путин же говорит, что он за свободу прессы, и надо им долго объяснить, что то, что говорят, и то, что на самом деле, что это большая разница. А теперь уже потихоньку западные политики это тоже начинают понимать. Еще очень интересно для вас, может быть, например, я встречался тут с высокопоставленными немецкими полицейскими, и они очень жалуются, что в области организованной преступности в основном имеют дело только с русскими, что сейчас организованная преступность тут в Германии носит практически национальный характер, и что они не могут рассчитывать на помощь русской прокуратуре, русской милиции. Это очень грустно, это очень плохо для имиджа России, очень печально это.
Это была рубрика «Моя неделя». В гостях у «Радио Свободы» был Борис Райт-Шустер, руководитель московского бюро немецкого журнала «Фокус».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу нашей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Считается, что прогресс человечества осуществляется благодаря двум функциям, одну из которых, накопительную, консервативную, выполняет женщина, а другую, поисковую, революционную, мужчина. Но что странно, свобода, как правило, имеет женское обличие, даже если это свобода на баррикадах, как на картине Эжена Делькруа. Возможно, в художественном образе отчетливее, чем в натужных размышлениях проступает реальная суть явления. Февральская революция в России случилась, когда на улицы вышли солдатки с лозунгом «Верните с фронта наших мужей», а казаки отказались стрелять в баб. И это стало началом коренных перемен в России. О том, какую роль сыграли женщины в подготовке и проведении этих перемен, я попросила рассказать историка Ярослава Леонтьева.
В феврале 1905 года, когда началась первая русская революция, буквально через месяц после 9 января, конституировался Всероссийский союз равноправия женщин, где были представлены и жены кадетов, например, жена Милюкова, и социал-демократки такие, как связанная с меньшевиками Екатерина Кускова, или наоборот, будущая известная большевичка и первая женщина-нарком в советском правительстве Александра Калантай. Как мы видим, представительницы разных крыльев русского освободительного движения, от конституционных демократов до социал-демократов, и до эсеров, и эсерки тоже, кстати, входили в Всероссийский союз равноправия женщин, они там нашли свое место. Партии. Ну, естественно, больше было именно женщин на каких-то руководящих постах в левых и либеральных партиях. Это шла вот традиция от тех описанных, может быть, немножко карикатурно, вот Тургеневым, книги Лисок, которые делали себе мужские прически, курили папидоски. И, конечно, вот когда начались революционные организации, довольно много женщин среди лидеров. В конце концов, там, после ареста Андрея Желябова, окончания подготовки цареубийства в марте 1981 года довела до конца его гражданская жена Софья Перовская, дочь экс-генерал-губернатора петербургского, а после ареста вообще всей верхушки народной воли другая, тоже одна из первых красавиц Петербурга, вполне себе аристократического происхождения, Вера Николаевна Фигнер, она некоторое время возглавляла остатки уже полуразгромленной народной воли, пыталась инициировать еще военный заговор, и мужчины, офицеры, артиллеристы, на которых она опиралась, подчинялись этой мадам, члену исполкома партии народной воли. Поэтому, может быть, эта традиция, присущая народникам, может быть, она перекочевала и в 20 век, и больше всего среди руководительниц партии было у эсеров. Мария Спиридонова стала фигурой номер один не только в женском движении, по сути дела, она стала лидером крупнейшей партии, которая составила вот альянс с большевиками и помогла большевикам утвердиться в власти, потому что первое правительство, как мы знаем, было двухпартийное. Большевики и левые эсеры. Спиридонова была лидером партии левых эсеров. Она была символом первой русской революции, чайкой революции, как ее тоже называли. Это случилось потому, что вся ее история с покушением на карателя тамбовских крестьян, с убийством ею советника губернского правления Лужановского и с последующим ее истязанием, избиением, сопровождавшимся, по-видимому, изнасилованием, эта история просто захлестнула не только все российские газеты в самый разгар революции, но действительно она обошла всю мировую прессу и создала необычайный ореол. На ее процессе ее защищал известнейший адвокат, кадет Тесленко, который произносит такую фразу: «Перед вами не только униженная, поруганная, больная Спиридонова. Перед вами больная и поруганная Россия. Казните Спиридонову, и вздрогнет вся страна от боли, ужаса». Ее не посмели же казнить, тогда в 1906 году ее осудили на вечную, бессрочную каторгу. Она оказалась на Нерчинской каторге в Забайкалье, вот где, кстати, была целая галерея интереснейших женщин русской революции, среди которых была и Фанни Каплан, между прочим, эсерка-террористка Ирина Каховская, которая руководила в 1918 году убийством генерал-фельдмаршала фон Эгорна в Киеве, который командовал оккупационными войсками. В общем, три таких фактора сделали с Спиридоновой то, чем она стала в 1917 году.
Насколько женщины, которые пошли в революцию и участвовали в политике, лоббировали именно женские интересы?
Если продолжать говорить об эсерах, попытка издания первого журнала революционного под названием «Революционная работница» была предпринята левыми эсерками Спиридонова и ее подругами в самом начале 18 года.
Ставились какие-то определенные задачи, именно женские?
Формально в партийных программах я не встречал. Были общедемократические требования, в том числе стремление добиться равноправия прежде всего для участия в выборах. Вот уже во время выборов в учредительные собрания и также в советы, в революционный парламент, в ВЦИК, там уже вполне достаточное количество женщин, потому что выборы были равноправные.
На самом деле, добиваясь политических прав, женщины стремились к главному – к личной свободе. И многие первые законы, принятые советской властью, стали воплощением, иногда недолгим, дореволюционных чаяний женских движений. Одним из главных препятствий на пути к личной свободе женщины была ее репродуктивная зависимость, а значит, советская власть должна была узаконить аборты.
В частности, право на аборт интересно.
Рассказывает ассистент кафедры социологии и политологии Тверского центра женской истории и гендерных исследований Анна Бородина.
Согласно юридическим документам, это не было правом. Это всего-навсего было узаконивание какой-то критической ситуации. Бедности, по состоянию здоровья, по так называемым социальным показателям, для чего нужно было собирать справки из совета, от партии, от советской власти, от врача. Там была целая очередность, для кого это было возможно. В первую очередь служащие фигурировали, наличие детей и так далее, всякие собесы. Но поскольку сверху юридически это было решение какой-то критической ситуации, как выясняется, сами женщины во многом это восприняли как, опять же, по данным их исследователей, как право, право на аборт. Тем не менее, юридически это как право не звучало. Но, тем не менее, сложилось так, что такое право оказалось даровано именно советской власти на короткий период. И ключевым моментом здесь было получение зарплаты. Если вы не работаете, но вы жена того, кто получает зарплату, и у вас трое более детей, вы имеете право на аборт. Эта зарплата означает, что вы активно вовлечены в процесс производства. Соответственно, крестьянки считались, как мы знаем, в деревнях они получали трудодни, то есть зарплата это не считалось, поэтому вот они были
таком непривилегированном положении. Главное – вовлечь практически всех, кого можно, в процесс производства.
В правах мужчины и женщины были уравнены? Юридическая сторона в те годы?
Формально, с точки зрения Советской Конституции, да. Но с точки зрения уже современной критики, скажем так, что на первом месте упоминался мужчина во всех документах, а это означает, что приоритетное право отдавалось именно мужчине, это раз. Во-вторых, была позитивная дискриминация, то есть все те льготы, которые хотя бы на словах формально предоставляли партии правительства женщинам, матерям, крестьянкам и так далее, тех, кого надо было втягивать. Та самая позитивная дискриминация, был перекос, пожалуй, характерный для того периода.
Был закон о насилии в семье.
К сожалению, не получилось достойного развития и закрепления в законодательстве, но это тоже является частью революционного экспериментирования. Но тогда же были такие документы, как обобществление женщин. Но что касается домашнего насилия, очень интересно, он прошел достаточно незаметно и во многом явился наследием тех женских организаций, которые были столь активны перед Первой мировой войной, потому что именно тогда особенно радикально настроенные организации выступали против насилия в семье, в том числе право на репродуктивную свободу, право на свободу от сексуального насилия и так далее. Единственное, что такие побои уже считались мелкобуржуазными вещами, и если в правильное место прийти пожаловаться, то партия уже могла вмешаться в такие отношения. Но именно женское движение подошло и к таким формулировкам. Да, это именно такое законодательство, которое достаточно актуально звучит сейчас.
Довольно быстро, как только поменялись интересы нового государства, прогрессивные законы, которые регулировали судьбу женщины не только как товарищи и гражданки, перестали быть актуальными. Хотя теперь женщина получила от новой власти заслуженное признание как работница и мать. Об участии женщин в революционных переменах в сегодняшней передаче рассказывали доцент факультета государственного управления Московского государственного университета имени Ломоносова Ярослав Леонтьев и ассистент кафедры социологии и политологии Тверского центра женской истории и гендерных исследований Анна Бородина.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Напомню, что сразу после выпуска новостей мы предложим вашему вниманию программу «Радиоблог». Сегодня она посвящена тому, как грузинский кризис отражается в русских блогах. Наш гость – журналист и блогер Дмитрий Бутрин.
А в следующем часе в 18 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свободы программы Виктора Шендуровича «Все свободны». В гостях у Виктора протоиерей Илья Дорогойченко.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17.30. Коротко о главных событиях. В Керченском проливе из-за шторма, который бушует в Черном море, терпят бедствия 7 судов. Утром в порту Кавказ разломился пополам танкер «Волга-нефть», груженный мазутом. В море вылилось более 1000 тонн топлива. Днем в этом же порту затонули 3 сухогруза «Серой» и с якоря сорвало баржу, на которой находится более 3000 тонн мазута. В порту Новороссийск на мель сели 2 иностранных корабля. Власти Грузии обещают, что предстоящие 5 января президентские выборы будут демократичными. Спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила, что будет сделано все возможное для равноправного участия оппозиции в предвыборной кампании. На севере Ирака в ходе антитеррористической операции взяты в плен более 200 повстанцев и 3 связных Аль-Каиды. Как сообщило командование США, операция с участием иракских и американских войск уже неделю идет сразу в 4 северных провинциях Ирака. На севере Испании в стране басков предотвращен теракт. Самодельное взрывное устройство с 5 килограммами взрывчатки было подложено у здания суда в пригороде Бильбао. Президент Пакистана Первез Мушарраф объявил, что всеобщие выборы состоятся до 9 января. Для этого в ближайшие дни будет распущен парламент. На палестинских территориях проходят мероприятия, связанные с 3-й годовщиной со дня смерти Ясиря Арафата. Президент Израиля Шимон Перес начинает 3-дневный визит в Турцию. Планируется, что он выступит в парламенте страны с речью на иврите. В Мьянму прибыл эксперт ООН по правам человека Пауло Серджио Пинейра. Он изучит ситуацию в стране после недавнего подавления военными властями массовых антиправительственных манифестаций. Театры на знаменитом Бродвее в Нью-Йорке временно закрыты из-за забастовки рабочих сцены.
В Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». И, как всегда в этот час, предлагаем вам на волнах «Радио Свобода» программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня программа будет посвящена тому, как грузинский кризис отражается в русских блогах. Сегодня наш гость, наш эксперт, журналист и блогер Дмитрий Бутрин. Он с нами на связи по телефону. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, как всегда, напоминаю вам, что принять участие в беседе вы можете, позвонив нам по телефону 8 800 200 ровно 2212, вы можете задать свой вопрос нашему эксперту и просто высказать свою точку зрения по теме беседы.
Здравствуй, Дима. Очень приятно, что ты все-таки нашел возможность включиться в наш эфир. И прямо с места в карьеры. Это действительно было самое горячее событие вообще в медиа, наверное, грузинский кризис на этой неделе. Но и...
Сейчас. Да, поскольку никаких особенно крупных тем в этот момент не было, грузинский кризис действительно был самым, пожалуй, самой затрагивающей темой в блогах, насколько я могу судить. Информационная активность вокруг этого была очень большой. Я думаю, что это вызвано даже не самим по себе грузинским кризисом, который довольно слабо наблюдался в информагентствах, слабо освещался в информагентствах, которые являются в данном случае основным поставщиком информации для блогов, как это ни странно. В телевизоре он освещался едва ли не лучше, чем в информагентствах, и едва ли не быстрее. Но, тем не менее, последние события в связи с грузинскими арестами, да, и компанией «Я грузин» в блогах, она не оставила никого равнодушным, и люди просто вспомнили о том, что есть такая страна Грузия, и в ней происходит что-то не то. Очень хорошо вспомнили.
Ну, во-первых, есть ощущение, что про нее почти и не забывают, про эту страну в блогах.
Это правда.
Это первое. А второе, что в данном случае действительно агентства были крайне скудны на информацию. Зато была масса постов, собственно, живых свидетелей, очевидцев того, что происходило в Тбилиси, в частности. И даже профессиональные, собственно, журналисты, сотрудники агентств тоже публиковали какие-то вещи в своих блогах, не понимая, как им вести себя в связи с объявленным Саакашвили чрезвычайным положением.
Это, в общем, правда, с одной стороны. С другой стороны, ну, ты знаешь, я видел, по-моему, два профессиональных блога, которые давали более или менее свежую информацию. Угу. Я, правда, не слишком был вовлечен в эту историю, но хоть послеживал. Да, и все-таки это показывает, насколько Грузия, в общем, маленькая страна. И насколько аудитория насколько количество блогеров в Грузии мало, да? На самом деле во всех подобных случаях обычно бывает больше свидетелей очевидцев, а здесь выяснилось, что вот на всю большую Грузию, ну, может быть, 5 свидетелей захотели.
А может быть, мы просто мало нашли. Я вспоминаю, что вот в подобных же ситуациях, когда, скажем, происходил ливанско-израильский конфликт, тоже цитируемых блогов, те, на которые люди присылали друг другу ссылки, было буквально там 2-3, не больше. Uh-huh. Вот. Так что, черт его знает, то ли это недостаточное проникновение еще технологий или освоение этого способа передачи информации, то ли еще какие-то причины. То ли просто мало на доступных языках, потому что кто его знает, что там они... Может, они по-грузински пишут, а мы просто прочесть не можем.
Вот это возможно, да. На самом деле грузинского не знаю, хотя среди друзей в блоге есть грузины, но вроде бы они даже и не ссылались на то, что написано по-грузински, все-таки здесь языковые блоги.
Да, это правда, серьезные. Да. Ссылки давали на русскоязычные блоги, поэтому
да, иногда,
мы, собственно,
кстати,
так и тему обозначили.
Ссылки на видеозаписи с грузинского телевидения, которые были по-грузински. Вот это было более интересным моментом, когда ты видишь, что тебя объясняют, но не на этом языке.
Да, я тоже смотрела эти картинки, было очень увлекательно.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а можно ли как-то, на ваш взгляд, дифференцировать, что ли, вот по группам основные тенденции, что люди говорят. Я, читая прессу, видел, ну, для себя, по крайней мере, сделал такой вывод, что есть две точки зрения среди российских журналистов, наблюдателей. Одна из них это такая ехидная, вот вам революция рос, вот и эволюция рос писали и так далее, издевались над этим словосочетанием, что вот, мол, допрыгались. А вторая, наоборот, что вот это и есть настоящая демократия, вот они, да, у них там были стычки на улицах, но они сейчас вроде бы договорились и идут мирно разрешать конфликты, что, в принципе, так и надо делать. И есть настоящая демократия именно в этом, чтобы суметь договориться. В блогах примерно так же делились с точки зрения, или же были какие-то другие взгляды?
Извините, я бы немножко с другого боку зашел и чуть-чуть Давайте. Подальше. Дело в том, что вот для меня ситуация с освещением грузинских событий сейчас, она прежде всего была показателем того, насколько блогерское сообщество не представляет себе, с одной стороны, последствий информационной политики нашего государства, а с другой стороны, просто реального влияния пропаганды на аудиторию, которая считается, в общем, от нее защищенной. Не секрет, что вроде это такая территория информационной свободы, и считается, что пропаганда на ней не действует. Так вот, по моим наблюдениям, практически вся реакция блогеров так или иначе сводилась либо к идеологическим конструкциям, и тогда людям не важны были факты, которые происходили, которые были вводными. Либо люди просто попадались на чужую пропаганду, практически полностью и контролировались. Да? На самом деле, поскольку никто особенно не интересовался подробностями, взять их было в общем неоткуда. Да, там, говорить, в блогах не приводится мнение, и в блогах, в общем, приводятся только эмоциональные зарисовки. Да, там, говорить, накладываясь на пропаганду, они производили совершенно ошеломляющий на вид эффект, когда люди вот впервые готовы были оценивать ситуацию не из фактов и не разыскивали этих фактов, да, там, а из эмоциональных оценок. Именно поэтому все довольно быстро поляризовалось. И действительно, главным вопросом, который был в ходе блогового обсуждения, да, там это люди, которые традиционно из идеологических соображений являлись критиками грузинской государственности, хотя о качестве критики мы умолчим, задавали людям, которые вроде бы имеют либеральное настроение, один простой вопрос: ну и что? Как, вы сейчас тоже за Саакашвили, да? На самом деле оснований для ответа на этот вопрос практически ни у кого не было. Во-первых, ну, я сам практически немедленно купился на сложившуюся ситуацию и, в общем, даже в блоге сделал пометку о том, что, наверное, Саакашвили сошел с ума, потому что невозможно же разгонять свободные демонстрации, невозможно устраивать репрессии против прессы и так далее. Да, вводных никаких не было, и, в общем, меня вполне удовлетворило вот это сочетание, с одной стороны, эмоциональной картинки, с другой стороны, пропаганды. Потому что это мне вот не очень нравилось, и основной вопрос, который у меня был, это не то, как я теперь отношусь к Саакашвили, а что, собственно, там происходит. Вот что происходит, да, там, не за пределами эмоциональной картинки, я совершенно не понимал. Поэтому я просто в свое время полез в определенный момент, когда меня эта неопределенность уже стало сильно настораживать, я просто полез смотреть, что же из себя представляет грузинский конфликт с точки зрения закона. Да, чего хочет от Саакашвили оппозиция, и почему она пытается добиться отставки Саакашвили, ссылаясь на какой-то перенос выборов то ли на 6 месяцев, то ли на 3 месяца. Практика показала, что поисковые машины работают отлично, по этому поводу достаточно материалов, и даже не владея грузинским языком, можно было понять простую вещь. Что конфликт, за который грузинская оппозиция получила дубинками, газом, водометом, да, там на самом деле с российской точки зрения он вообще плевый. Речь шла исключительно о дате проведения демократических выборов, причем, по моим наблюдениям, эта дата, в общем, ну, по моим соображениям, эта дата вообще ничего не меняла. То есть проводить выборы весной или осенью, но я боюсь, это даже в Грузии волновало бы, наверное, ну, наверное, пятую часть того, кто там собрался на площади. А вот этот поиск, он делается там, ну, минут за 15. Меня удивило, что в блогах этот поиск, похоже, я сделал просто первым. Либо те люди, которые и так знали, в чем, собственно, заключается проблема, просто не участвовали в обсуждении, Либо никому не нужна была, собственно, вот эта фактура, да, там всем достаточно было сочетание пропаганды и эмоциональной картинки.
Ну да, я бы здесь прокомментировала, что эмоциональная картинка, пропаганда и всякие яркие факты типа ареста, разгона, недопущения человека в эфир, какие-то покаянные речи о Квашвили перед камерой и опровержение этих речей, все это гораздо ярче, чем эти скучные материи про даты выборов. Естественно, люди реагируют на более такие привлекательные, что ли, события. Вот. И, конечно, поиском бэкграунда в таких случаях, то есть того, что там на самом-то деле, наверное, это и есть такое профессиональное отношение. Попытаться разобраться, а что там в предыстории, почему они, собственно, так остро столкнулись. Но, с другой стороны, насколько я помню твои записи, ты тоже не ожидал такого поворота событий буквально на завтра после вот разгона демонстрации?
Да, разумеется, не ожидал. И именно потому, что для меня, собственно, идеологические выводы из того, что происходит в Грузии, и политические выводы всегда были важнее, нежели Грузии. Я, собственно, те люди, которые писали «Я грузин», они писали это не про... солидарность с грузинским народом, который делает у себя внутри реформы, или поддерживает, или не поддерживает. Они писали знак солидарности против российских властей, которые пытались арестовать грузин. А да. Так, на самом деле, я никакой не грузин, и происходящие тоже не грузины. Поэтому нам, насколько я понимаю, большей части участвовавших в обсуждении грузинской ситуации, Грузия была глубоко до лампочки. А именно поэтому за ней специально пристально никто не следил, и... На Тиишвили от Акруашвили русский блогер отличить не то, что с трудом, а просто вообще не способен отличить.
То есть получается, что это такая проекция, да, у нас у самих выборы на носу, и настолько это все бессобытийно и без каких-то эмоций, которые обычно как-то процветают во время предвыборной кампании, что чужие эмоции, чужие страсти привлекают такое бешеное внимание, неважно,
да,
с каким
в данном
знаком.
Случае обсуждались, в общем-то, по большей части, за скобками всего этого обсуждения, всегда существовавшие, были не грузинские выборы, были будущие российские выборы, которые формально никого не интересуют, но все прекрасно понимают, что они, вообще говоря, будут, у них будут какие-то итоги, и эти итоги как-то на нас повлияют, а вот обсуждать это можно только через обсуждение Грузии, как ни странно.
У нас есть звонок, до нас дозвонился Ефим из Москвы. Ефим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
У меня к вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, откуда у министра Грузии 6 миллионов долларов на то, чтобы заплатить за выкуп из тюрьмы, или как он там называется? Совершенно нереальная сумма. Кто мог дать такую сумму?
Ну, поскольку мы не являемся министрами Грузии, мы вряд ли вам ответим напрямую.
Да, я могу только констатировать, что в блогах об этом ничего не писали.
Вот, во-первых, в блогах не писали, значит, этой информации точно у нас нет. Что же касается министров, я думаю, не только у грузинских министров есть достаточно приличные суммы, и думаю, что побольше 6 миллионов долларов.
А кроме того, залог за то, чтобы человека отпустили из тюрьмы на волю, не обязательно он должен заплатить сам, кто-то другой может за него заплатить.
Да, тут можно лишь гадать, и предлагаю вернуться к теме беседы. Есть еще вот такое сообщение о том, что согласно Конституции Грузии, Михаил Саакашвили должен сложить полномочия 22 ноября, то есть за 45 дней до президентских выборов. Они, напомню, состоятся 5 января. Обязанности главы государства будет исполнять спикер, то есть Нино Мурджанадзе. Она уже сейчас вроде бы выходит на первый план в грузинской политической жизни. Эти вопросы в блогах никак не затрагиваются? А нам рано еще об этом обсуждать?
Вы знаете, я думаю, что в блогах эти вопросы не то что не затрагиваются, а еще и не будут затронуты, за исключением блогов людей, которые имеют
реальное отношение
к Грузии. Да, не виртуальное, а реальное. На самом деле, если бы на месте Грузии стоял Приднестровье или Гондурас, да, возможно, ну, Гондурас мы бы не обсуждали, а Приднестровье мы могли бы обсуждать совершенно таким же образом. Еще раз говорю, обсуждается не Грузия. А такие тонкости, как тонкости грузинского законодательства на этом месте, которое вдобавок написано отнюдь не по-русски, и переводы его, ну, в общем, достаточно приблизительны, я некоторое время назад просто пытался прочитать переводы положений грузинской конституции. Видите, мне не повезло. Я понял, что это написано на другом языке, что оно написано сильно проще, и что я настолько не представляю себе контекст Грузии, что там происходит, что просто не способен сказать, как граждане Грузии, которые участвуют в выборах, в этом воспринимают. Я понимал, что я проецирую эту грузинскую конституцию на Россию, и написано там что-то вот совсем уже в другой реальности, это другая страна. К счастью для грузин и, к сожалению, для нас мы очень здорово отдалились, это единственное, что я понял, от друг от друга по юридической, по конституционной, по законной реальности. Поэтому все эти раз, когда масса блогеров будет обсуждать грузинские события, грузинские выборы, я боюсь, что она никогда практически не будет обсуждать именно грузинскую ситуацию. Везде будет русский подтекст.
Ну, может быть, остается только попросить грузинских блогеров как-то помочь с этим освещением этих событий, помочь разобраться, что ли, русским простым людям, простым российским блогерам в ситуации. Другое дело, что нужно ли это простым грузинским блогерам. У нас есть несколько звонков, давайте послушаем. Олег из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Слушаем вас.
А вот кто-нибудь обсуждает вопрос о ликвидации президентского поста? Я вот помню, что после того, как сняли Гамсакурди, пост президента был упразднен, и Шеварнадзе назывался некоторое время просто главой государства, вот такое непонятное. Приблизительно то же самое было одно время в Таджикистане. Но все это, в конце концов, кончалось гражданской войной и восстановлением структуры, наиболее очевидно характерной для постсоветского пространства, то есть президентской диктатурой. Вот сейчас в таком вот повисшем состоянии находится Украина. Как вы думаете, вот всюду установится вот такой вот режим, как у нас замечательный, с национальным лидером и при полном отсутствии оппозиции? Или все-таки в других республиках это будет по-разному? Обсуждалось это?
Ну, давайте я отвечу на этот вопрос.
Да, конечно.
Значит, во-первых, не обсуждалось. Во-первых, это еще рано. Скорость реакции благосферы не надо преувеличивать. Заявление Бадри Патаргашвили о том, что он в случае прихода к власти оппозиции инициирует превращение президентской республики Грузии в парламентскую республику, оно прозвучало только несколько часов назад, может быть, сутки назад, да, там, кстати, и Блоди так быстро на это не реагирует. Кроме того, сейчас выходные, возможно, эта тема будет обсуждаться с понедельника, но какого-то большого обсуждения по этому поводу я не жду, это все-таки довольно сложный вопрос. Аудитория блогов довольно эмоциональна и достаточно непрофессиональна для того, чтобы обсуждать содержательный вопрос о президентской и парламентской республике. Парламентскую республику в России, кроме того, еще никто никогда не видел и не понимает, что это будет по ощущениям. А блоги — это прежде всего ощущения, в том числе политические ощущения. Что касается моего мнения по поводу того, становится где-нибудь парламентская республика, да, скорее всего, становится, исходя из опыта Прибалтики.
Еще у нас есть два звонка. Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я вот не хотел бы согласиться, или даже не мог бы согласиться с гостем.
Не соглашаетесь?
Вот, да, вот эти оценки, которые дают ситуации с Грузией, да, мне кажется, они несколько страдают от тенденциозностью. Что касается Саакашвили, то было очевидно, что это, как говорится, мыльный пузырь. Он рано или поздно лопнет, и он лопнул. И грузинский народ увидел, что кроме трёпа и кроме болтовни ничего за ним нет. Американцы деньги не дадут. Они не будут вкладывать деньги туда, где никакой отдачи реальной не будет. Вот. И поэтому вот оторвать Россию, эту самую Грузию насильно, просто пинками он ее гонит от России, это даже некрасиво. Склоки, интриги, они уже утомили, по-моему, и грузинское общество.
Да, я бы, в общем, даже
честно
ответил.
Говоря, мы замерли в некотором недоумении, Дмитрий, ответьте, пожалуйста.
Я являю собой, наверное, ну, я, наверное, не совру, если скажу, что Саакашвили мне стал более или менее симпатичен после довольно негативного отношения лично к Саакашвили, только вот после его последнего действия по переносу, по объявлению новых президентских выборов. До этого, в общем, я как-то полагал, что экспрессивность Саакашвили, которая проявлена была еще в 2004 году, мне скорее не нравится, и что даже писал в своем блоге, что, в общем, вождийский режим-то, наверное, как-то нехорош, даже в том случае, если вождь добивается чего-то очень хорошего. Другое дело, что тут я могу только напомнить слова Андрея Ларионова, который, уходя со своего поста советника президента, довольно внятно пояснял, что он на самом деле работал не советником Владимира Путина. Он советником института под названием «Президент Российской Федерации». Вот возможно, что лично Саакашвили крайне пренеприятный тип. Однако устройство грузинской государственности и институциональное устройство грузинской политики мне нравится гораздо больше, нежели его личность, да, с которым я знаком исключительно так же, как и всякий блогер, в основном там по видеозаписям, по цитатам и так далее. Мне неинтересно обсуждать лично Михаила Саакашвили до тех пор, пока я с ним не познакомлюсь. Но, тем не менее, бессмысленно меня записывают сторонники Михаила Саакашвили, да, там, или в противники на этом месте. Я не могу быть тенденциозным, потому что я их не знаю. Я рассказываю только то, что... обдумываю только то, что читал.
Очень бросается в глаза в этом вопросе, в этом утверждении, точнее, да, такая опять проекция. Опять проекция... кто-то Грузию оттаскивает. Насколько я помню, это распоряжением, собственно, российских властей, да, прекращено воздушное сообщение, железнодорожное сообщение, почтовое сообщение, что у нас там еще
отменили?
Дипломатические проблемы все время. Насколько я помню, здесь инициатива исходила все-таки с российской стороны.
Ну, за исключением последней дипломатической инициативы, инициатива практически по отзыву часть это по высылке части российского посольства, которое с точки зрения Грузии занималось, насколько я понимаю, даже не только шпионажем, не столько шпионажем, сколько просто провокацией против грузинского государства. Все инициативы, несомненно, были русскими, и тут то есть не поспоришь, да, там просто в страшном сне не привидится, какой бы ни был Саакашвили, но вряд ли он бы отменял авиасообщение между Россией и Грузией, хотя бы
да, это невероятно,
в первую очередь грузины.
Конечно.
Еще один звонок. Марина из Москвы. Марина, здравствуйте.
Добрый день. Дело в том, что я имею возможность смотреть с утра до вечера Грузию. И я была в центре, как говорится, событий, не находясь там. По поводу того, почему конфликт. Значит, по конституции у них должны были быть перевыборы в парламент в апреле месяце. Но так как большинство саакашвилевские там сидят в парламенте, то они протащили свой вариант перенести эти выборы на осень. Значит, вот эти голодающие там или вот митингующие, они выступали за конституцию в том виде, в котором она была до этих событий. Они хотели, чтобы провели выборы в апреле месяце. По поводу того, что Окулашвили, откуда такие деньги... Значит, он также выступал по ИМЕДИ, я хорошо знаю грузинский язык, и он сказал, что я ни одного рубля, лари не положил, они все это сделали, чтобы его выслали, чтобы он не участвовал во всех этих событиях. Так что кто там положил деньги, даже сказал, что с какого-то его товарища заставили платить деньги, чтобы его, значит, выпустили в Германию. Теперь по поводу Саакашвили. Саакашвили никакой, там, вы говорите, я его не люблю или люблю, не знаю, но он, какую он государственность строит? Каждое его выступление – это ненависть к России. И настолько он отравил весь грузинский народ, что для них, россияне, это враги. Я же говорю, я имею возможность смотреть их телевизор, по телевизору каждый день.
Ну, неужели за не очень долгое свое пребывание у власти так уж Михаил Саакашвили, воспитал в гражданах Грузии ненависть к России? Мне кажется, это некоторое преувеличение. Вопрос,
ну, стороны,
да,
я,
Дмитрий.
С другой стороны, я бы сказал, что, в общем, всякие националисты власти, даже преследующие, в общем, самые либеральные воззрения, он остается националистом. И я не удивляюсь тому, что значительная часть русских воспринимает... грузинский национализм даже в таком виде, да, там как-то негативно, чтобы это удивительного было.
Мне кажется, что в России сейчас вообще к национальному вопросу очень такое отношение резкое и болезненное. Вот на Украине стоит только сказать слово «украинский», и сразу со стороны России идет волна такого праведного гнева. Как же так? Вот как же вот теперь рвать? Я достаточно хорошо знаю ситуацию, сам в Киеве долго жил и знаком со многими людьми из разных лагерей. Я вижу, что это со стороны России очень болезненно происходит. Непонятно почему. Честно говоря, для меня не очень понятно. У нас есть еще один звонок. Виктор из Москвы. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел узнать, вот обсуждаете ли в блогах, вот скажем, поведение такое странное, вот бывшего министра обороны этого Каашвили. То есть чем вызвано, значит, его отречение и вообще его потом дальнейшее поведение. И обсуждается ли, собственно, существо вопросов, которые он задал, вокруг которого все и началось. То есть, в частности, там обстоятельства гибели Жвания, что-то по этому поводу там говорится. То есть вот поведение министра обороны и вопросы по существу.
Да, это очень важный на самом деле вопрос. И я на него сразу могу сказать, нет, не обсуждается, и это очень хорошо маркирует ситуацию. Дело все в том, что для меня эти вопросы, да, там, они до сих пор остаются совершенно без ответа, и в блогах я не нашел даже предположений по этому поводу. Наиболее умный и хитрый вопрос, вопросы, которые задаются в блогах по этому поводу, да, это, собственно, кто такой Акруашвили, почему член правительства Грузии говорит, что окружение Михаила Саакашвили занимается, в общем, уголовными преступлениями, и насколько это вообще может быть, это настолько расходится с тем, что до этого пропаганда с любых сторон говорила, говорила о грузинской государственности, что, конечно, вызывает некоторое недоумение, но такими вопросами задается настолько малое количество людей, что, в общем, сразу видно, что, еще раз говорю, обсуждается не Грузия. А как таковая Грузия и грузинская ситуация, ситуация с Куруашвили, ситуация с Бадри Патаркасвили, очень мало кому доступна и очень мало кому интересна. Да, там на примере Грузии обсуждаются реально будущие выборы, а точнее того, чего не может быть на российских выборах.
То есть ты имеешь в виду реальное противостояние?
Реальное противостояние. Реальное, даже не обсуждается возможный конфликт идеологем на будущих выборах, потому что на самом деле никто практически не понимает структуру грузинской оппозиции. Собственно, от чего они хотят? Они социалисты, они националисты, они нацисты, они сторонники присоединения к России или противники присоединения к России. Этот вопрос в силу там существования идеологема «Грузия наша, Грузия чужая», он немножко обсуждается, но обоснованных ответов на тот, на вопрос, собственно, хочет оппозиция присоединения к России, сближения с Россией или, напротив, хочет отпокнуться от России, он даже никем не задается.
Очень жаль, Дмитрий, к сожалению, должен вас прервать, и это, пожалуй, одна из первых негативных оценок деятельности блогов в нашей программе. Сегодня на волнах Радио Свободы вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
У нас в гостях был журналист и блогер Дмитрий Бутрин. В следующем радиочасе программа Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у Радио Свобода протоиерей Илья Драгойченко. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России нет независимой судебной системы. Нет независимого, свободного.
Фактически мы имеем дело с установлением военного положения.
Всюду звучали призывы антисемитского, антикавказского, антимигрантского характера.
Из Северного Ирака доставили 8 военнослужащих турецкой армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.